12. В те времена Фермин по-прежнему жил в старом пансионе на улице Хоакина Косты, где, как мне стало известно из достоверного источника, остальные обитатели в тайном тесном сотрудничестве с Росиито и ее товарками готовили для него прощальную холостяцкую вечеринку, которая обещала прогреметь на века. Я зашел за Фермином в начале 10 вечера. Он уже поджидал меня у подъезда.
«Откровенно говоря, мне не очень-то хочется есть», — признался он, увидев меня.
«Жаль. А я думал, что мы заглянем в Кан-Льюис», — забросил я удочку. «Сегодня в меню отварной нут и капипота».
«Рагу из свиной головы и ножек».
«Пожалуй, не следует упускать шанс», — согласился Фермин. «Хорошее кушанье, подобно цветущей девушке. Не всякий способен распробовать его на вкус».
Приняв в качестве девиза этот перл из коллекции афоризмов непревзойденного дона Фермина Ромеро де Торреса, мы неторопливо прогулялись до ресторана, который мой друг почитал одним из лучших в Барселоне, да и в остальном мире. Кан-Льюис находился в доме номер 49 по улице Сера, в одном шаге от злачных мест Раваля. Оформленный нарочито просто, с интерьером, пропитанным духом тайны старой Барселоны, Кан-Льюис предлагал превосходную кухню, примерное обслуживание и цены, приемлемые даже для нас с Фермином. В середине недели по вечерам в зале обычно собиралась богемная публика, включая артистов, заядлых театралов, литераторов и прочих людей большого и малого достатка, дружно поднимавших бокалы. Первый, кого мы увидели, переступив порог ресторана, был завсегдатай нашего букинистического магазина профессор Альбукерке, который ужинал у барной стойки, бегло просматривая выпуски ежедневной газеты. Местный мудрец и мыслитель, преподаватель факультета филологии, тонкий критик и журналист, он чувствовал себя в этом ресторане как дома.
«Отрадно видеть вас в добром здравии, профессор», — обратился я к нему, проходя мимо. «Интересно, когда же вы нас посетите, чтобы пополнить запасы духовной пищи? Ибо, поглощая одни только газетные заголовки в «Вангуардии», человек выжить не способен».
«Пожалуй, это было бы недурственно. Меня уже воротит от чтения дипломных работ, всей той дребедени, которую понаписали нынешние спесивые оболтусы, от которой, у меня, кажется, развивается дислексия».
В этот момент официант подал профессору десерт. Пышный флан, который величаво покачивался, роняя слезы сжженного сахара и распространяя волшебный аромат ванили.
Десерт из взбитых яиц, молока и сахарной карамели.
«Вкус к жизни обязательно вернется к вашей милости вместе с парой ложек этого восхитительного блюда, которое колышется так же аппетитно, как груди Доньи Маргариты Ксиргу», — заметил Фермин.
Известная испанская актриса и режиссер.
Ученый-профессор, воодушевленный образным сравнением Фермина, посмотрел на свой десерт с новой точки зрения и кивнул, завороженный чудным зрелищем. Мы оставили мыслителя смаковать сахарные прелести театральной примы и уютно устроились за укромным столиком в дальнем углу зала. Вскоре нам принесли обильный ужин, который Фермин бодро смолотил с проворством сельскохозяйственного комбайна.
«Я думал, у вас нет аппетита», — проронил я.
«Это все мышцы, они требуют калорий», — пояснил Фермин, полируя до блеска тарелку последним кусочком хлеба, оставшимся в корзинке.
А мне-то казалось, что его снедает черная тоска.
Обслуживавший нас официант Пере подошел узнать, как у нас обстоят дела. Увидев, что Фермин поработал на славу, Пере протянул ему десертное меню.
«Немного сладкого, чтобы достойно завершить день, маэстро».
«Пожалуй, я не отказался бы от парочки порций вашего фирменного флана, такого же роскошного, как вы сегодня подавали. И, если можно, положите на каждый флан по красивой спелой вишенке», — попросил Фермин.
Пере принял заказ и поделился с нами новостью. Хозяин ресторана, услышав, как Фермин расхваливал изысканную прелесть флана, употребив для его описания весьма меткую метафору, решил отныне окрестить это блюдо Маргаритой.
«Мне хватит кофе с молоком», — сказал я.
«Шеф угощает вас десертом и кофе за счет заведения», — ответил Пере. Мы отсалютовали бокалами с вином хозяину, который нес вахту за барной стойкой, ведя беседу с профессором Альбукерке.
«Славные люди», — пробормотал Фермин. «Порой забываешь, что на этом свете живут не одни только подонки».
Меня поразила безысходная горечь, вдруг прорезавшаяся в его тоне.
«Почему вы так говорите, Фермин?»
Мой друг пожал плечами. Вскоре на нашем столе появились фланы, сладострастно трепетавшие и увенчанные алыми вишенками.
«Напоминаю, что скоро вы женитесь, и тогда вам придется завязать с Маргаритами», — подколол я его.
«Горе мне», — сказал Фермин. «Я и зашел дымом. Я уже совсем не тот, что прежде».
«Все мы изменились». Фермин с наслаждением лакомился фланом.
«Где-то я читал, что по сути своей мы никогда и не были такими, как прежде. И наши иллюзии — это всего лишь воспоминания о том, чего никогда не существовало», — промолвил Фермин.
«Так начинается роман Хулиана Каракса», — подсказал я.
«Верно. Как сложилась судьба старины Каракса? Вы не задумывались об этом?»
«Думаю, постоянно». Фермин улыбнулся, вспоминая наши прошлые похождения. Указав мне на грудь пальцем, он состроил вопросительную мину.
«Все еще болит?»
Я расстегнул пару пуговиц на рубашке и продемонстрировал ему шрам, оставленный пулей инспектора Фумера, которая пробила меня когда-то насквозь в руинах Ангела Тумана.
«Иногда. Старые раны не заживают, так ведь?»
«Полагаю, что заживают и вновь открываются. Фермин, посмотрите мне в глаза». Ускользающий взгляд Фермина сфокусировался на моем лице.
«Вы можете рассказать, что все-таки с вами происходит?»
Он замялся на мгновение.
«А вы знаете, что Бернарда беременна?» — спросил он.
«Нет», — солгал я. «Вас именно это беспокоит?»
Фермин покачал головой, доедая вторую порцию флана и выскребая чайной ложкой последние молекулы сахарной карамели.
«Она не хотела пока мне говорить, потому что боится, бедняжка. Что касается меня, то я стану счастливейшим человеком на земле».
Я пристально поглядел на него. «Не стану вас обманывать. В настоящий момент со стороны вы совершенно не похожи на счастливчика. Вы нервничаете из-за свадьбы? Вам не по себе от того, что придется идти в церковь и все такое?»
«Нет, Даниэль. Правда в том, что я весь в предвкушении, пусть даже без священников не обойтись. Я каждый день готов жениться на Бернарде снова и снова».
«В чем же тогда дело?»
«Вы знаете, что спрашивают первым делом у человека, собравшегося жениться?»
«Имя», — ответил я без запинки. Фермин медленно кивнул. До сих пор я совершенно об этом не задумывался, но теперь вдруг понял, с какой дилеммой столкнулся мой верный друг.
«Вы помните, Даниэль, о чем я рассказывал вам несколько лет назад?»
«Я помнил превосходно. Во время гражданской войны, в результате происков инспектора Фумеро, который до того, как сделать ставку на фашистов, служил наемным мясником коммунистов, мой друг угодил в тюрьму, где едва не лишился рассудка и жизни. Чудом уцелев и вырвавшись на свободу, он решил взять чужое имя, полностью стерев свое прошлое. Побывав одной ногой в могиле, он решил стать другим человеком и позаимствовал имя, которое прочитал на старой афише, объявлявшей о корриде на арене «Монументаль». Так появился на свет Фермин Ромеро де Торрес, человек, создававший свою жизнь с чистого листа изо дня в день.
«Вот почему вы не захотели заполнить документы в викариате», — промолвил я.
«Причина в том, что вы не можете воспользоваться именем Фермина Ромеро де Торреса». Фермин подтвердил мою догадку.
«Послушайте, я уверен, что мы найдем способ сделать вам новые документы. Помните лейтенанта Паласиуса?
Он уволился из полиции и теперь преподает физкультуру в колледже в Бонаново. Но порой он наведывается в наш магазин поболтать о том о сём. Однажды он обмолвился, что ныне сложился весьма обширный черный рынок документов, обслуживающий тех, кто провел годы в эмиграции и теперь желает вернуться в страну. По его словам, он лично знаком с одним печатником, владельцем мастерской неподалеку от казарм Атарасанус, у которого есть хорошие связи в полиции, и за сотню песет он выправит кому угодно любое удостоверение личности и зарегистрирует его как положено. «Я знаю, о ком речь. Его звали Редия, художник».
«Звали?»
«Пару месяцев назад его тело выловили в порту. Говорят, он выпал из моторной лодки по пути к волнорезам, со связанными за спиной руками. Фашистские шуточки».
«Вы с ним встречались?»
«Были у нас кое-какие делишки».
«Следовательно, если у вас на руках документы, удостоверяющие, что вы Фермин Ромеро де Торрес...»
«Редя оформил мне их в 39-м, в самом конце войны. Тогда это было намного проще сделать. Все смешалось, творилась ужасная неразбериха. И когда люди сообразили, что корабль тонет, за два дура вам продали бы и дворянский герб».
«Почему же в таком случае вы не можете воспользоваться собственным именем?»
«Потому что Фермин Ромеро де Торрес умер в 1940 году. То были лихие времена, намного хуже нынешних. Даниэль, тот бедняга не протянул и года».
«Умер? Где? Как?»
«В тюрьме, в крепости Монжуик, в камере номер 13».
Тотчас в памяти всплыла дарственная надпись, адресованная Фермину, которую сделал зловещий незнакомец на титульном листе романа «Граф Монте-Кристо».
«Фермину Ромеро де Торрес, который восстал из мертвых и хранит ключ от будущего. 13». «Тогда, в тот давний вечер, я поведал вам малую часть своей истории, Даниэль».
«Я думал, вы мне доверяете».
«Лично я слепо доверил бы вам свою жизнь. Дело в другом. Я рассказал вам лишь талику правды, потому что хотел уберечь вас».
«Уберечь? Меня? От чего же?»
Фермин спрятал глаза, подавленно понурившись. «От правды, Даниэль, от настоящей правды».